Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня четверг, 27 февраля, и в студии Раменского радио работает за режиссерским пультом Ирина Коняева. У микрофона Юрий Довжик. Я не случайно напомнил, что сегодня четверг, потому что, несмотря на то, что у нас прямые эфиры в студии по средам проходят, сегодня у нас день особенный. Мы работаем в прямом эфире. Телефон Раменского радио 3-93-27, по которому вы можете звонить и задавать свои вопросы к гостю. А гость у нас сегодня директор муниципального учреждения спорта «Олимп» Кармазинский Сергей Владимирович. Почему мы сегодня проводим такой необычный эфир в непривычное время? Потому что сегодня мы будем завершать наш проект «Народный комментатор», который длился в течение всего времени, пока в Сочи проходили Олимпийские игры. И в рамках этого проекта мы спрашивали гостей студии, читателей газеты «Родник», наших знакомых, об их впечатлениях о событиях, происходивших в Сочи. Но вот все вы знаете, что Олимпиада успешно завершилась, Россия победила в командном зачете, это всех воодушевило. И сегодня мы услышим как бы завершающее мнение, комментарии профессионала в спортивных делах Сергея Владимировича. И после нашего эфира в записи вы услышите комментарий Елены из Раменского, которая была в Сочи, причем и в качестве зрителя и болельщика, и в качестве переводчика. Очень интересно будет вам услышать и ее комментарии о том, как проходили Олимпийские игры. Но а сейчас мы продолжаем работу в прямом эфире, и я попрошу Сергея поделиться с нашими радиослушателями своими впечатлениями от Олимпиады. Сергей, сначала расскажите вот ваши впечатления от церемонии открытия и закрытия, о том, как организованы были эти соревнования, как вам показалось, когда вы смотрели трансляцию, как работали профессиональные комментаторы, а потом поговорим уже о спортивной составляющей.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Впечатления от Олимпиады, как и у всей, наверное, страны, самые положительные. Олимпиада уже можно твердо считать, что удалась по всем показателям, и по спортивным, и по зрительскому интересу, и о том, потому какое наследие она оставила после всего этого, сколько спортивных объектов новых появилось. И самое главное, на мой взгляд, Олимпиада удалась потому, что она получила большой отклик у болельщиков, и очень многие, я думаю, сейчас мальчишки и девчонки соберут свои вещи и отправятся в спортивные секции, чтобы стать такими же знаменитыми, сильными, умелыми, как наши олимпийцы.
А вот что касается работы профессиональных комментаторов этих соревнований, нам вот в студии очень интересно знать ваше мнение, как вы оцениваете вот ту работу по освещению Олимпиады и как человек, профессионально спортивными делами занимающийся, как освещались соревнования, достаточно подробно, может быть, был перегруз какой-то информационный или перегруз в эмоциях, которые часто выплескивались во время комментария там матчи, соревнований, эстафет. Как вам работа комментаторов на играх?
Про комментаторов можно сказать то, что они работали очень оперативно, даже там в перерывах, допустим, хоккейных матчей были очень интересные интервью. По поводу перегруза этой Олимпиады, я думаю, что любой мог выключить телевизор или переключить на другой канал, чтобы получить, ну, чтобы избавиться от этого перегруза, скажем так.
Понятно.
Вот. А по поводу комментаторов, ну, допустим, все мы знаем Дмитрия Губерниева, да? Кто-то его любит, кто-то ненавидит, кто-то... Ну, все относятся к нему по-разному, но можно единственное сказать, что он, я считаю, профессионал своего дела. То, что он такой эмоциональный, для некоторых это только плюс.
А то, что он такой всезнающий...
То, что он всезнающий, ну, это тоже, это же и есть профессионализм, знать, разбираться в правилах, знать нюансы, знать командную химию изнутри, там, то есть он в любом виде спорта, на мой взгляд, очень хорошо разбирается. И вот эта команда профессионалов, которые работали на телеканале 2, да? Ой, на Россия 2. Допустим, я смотрел чаще всего только этот канал. Там собраны очень профессиональные комментаторы, на мой взгляд. То ли им установку дали быть очень эмоциональными, то ли они сами по себе такие есть. Но мне было намного интереснее смотреть, когда комментаторы орут: «Давай, давай, там, Коля, беги». Даже у самого дух иногда захватывало, особенно вот на финише лыжной гонки, на биатлоне.
Да, наверное, вы правы. Вот как раз давайте перейдем к самим выступлениям спортсменов, к самим соревнованиям. Здесь какие у вас впечатления? В каких видах спорта вы болели особенно с пристрастием за наших спортсменов? Что вас впечатлило?
Самый главный вид спорта, за которым я следил на этой Олимпиаде, это был хоккей.
Но недолго нам удалось следить.
К сожалению... или, к счастью, для кого-то, для злопыхателей каких-то или еще чего-то. Я сам игровик, занимаюсь баскетболом, да, всю жизнь, и мне очень интересны командные виды спорта, командные взаимодействия. Недаром они самые популярные во всем мире, да. Вот. Хоккей очень мне понравился в том плане, как его освещали. Очень понравилась игра команды Канады. Например, я даже заранее, наверное, предугадывал, что ни у кого не будет шансов в игре против них, потому что у них очень сильный состав в этом году, и зная их подготовку, вообще у них дети начинают заниматься, как только начинают ходить, им сразу клюшки и коньки родители и на лед выпускают. То есть у них система подготовки очень серьезная. Там можно было не одну команду Канады привести, а 5 команд привести, и они были бы все в лидерах.
А как же быть с нашей командой? У нас страна по размерам, по количеству жителей не меньше команды, а уж ребята увлекаются хоккеем. Во-первых, и в советские времена это был вообще, можно сказать, вид спорта номер один. Ну и не так уж сильно пострадал хоккей там в 90-е, 2000-е годы. Сейчас как-то тоже вроде бы динамика в увлечении хоккеем, несмотря вот на то, что было в Олимпиаду, вот, тоже большая. А команду как-то вот не удалось собрать такую... Где та самая красная машина? Почему она вдруг забуксовала?
Красная машина забуксовала... Именно, ну и комментаторы говорили, и мнение многих сходится к тому, что действительно очень сильные игроки, они действительно Малкин, Овечкин, Ковальчук, они лидеры в НХЛ, ну Ковальчук в данный момент в КХЛ. То есть это однозначно самые сильные игроки, Дацук, знаменитый, да, капитан наш.
Ну да.
Действительно очень сильных игроков собрали, лучший игрок, лучший вратарь НХЛ, Бобровский, да. Но что-то вот у них не сложилось, на мой взгляд, что Зинатулла Белединов, ну нельзя, конечно, судить, что проиграли только из-за него, играет не тренер, а игроки на площадке. На мой взгляд, Зинатулла Белединов просто как поставил все эти сочетания, он их не пробовал, различные сочетания игроков, как он определил эти 3 пятерки, так они у него и играли. Может быть, можно было попробовать перетусовать, может быть, ну вот 2 обалденных игрока там, Малкин и Овечкин, они были в одном звене. Ну, бывает такое, что 2 очень хороших игрока, может быть, они даже мешали друг другу, поставь их, перетасуй их, дай Малкину, например, Дацука, то, зная, как он умеет пасовать, у Малкина было бы больше голов, а так они, ну, не получилось у них проявить себя. Я вот даже не знаю, почему.
Ну и сейчас никто не может сказать. Может быть, вот в связи с тем, что у Белединова заканчивается контракт, и скоро он не станет, очевидно, тренером нашей сборной, и со временем, может быть, у него появится возможность, ну, как всегда, время проходит, секретные материалы открываются, и сейчас ему, конечно, неудобно как-то комментировать какие-то подноготные, закулисные там вещи, которые происходили в раздевалке, на тренировках, говорить. Я думаю, со временем мы узнаем эту историю. Она наверняка, интрига будет сохраняться долго, и все будут желать узнать, как же на самом деле развивались события. Но вот я знаю версии у многих, кто тоже вот у нас комментировал, и сразу после матча такая народная, скажем, версия произошедшего, что какой-то раздрай произошел, вот не получилось той самой командной сыгранности, особенно вот в последних матчах, и вот поэтому вот такая неудача. Ну, посмотрим, время покажет, насколько эта версия народная будет совпадать с версией, которую раскроют со временем, я уверен, сами спортсмены. А другие виды командные, вот такой экзотический для многих вид спорта, как кёрлинг, тоже командная игра. Что можете сказать, Сергей?
Кёрлинг наблюдал, многие наверняка даже не знают правил этой игры, да, и вместе с комментатором мы изучали этот новый для нас вид спорта. Достаточно интересный вид спорта оказался. Столько многих всяких хитросплетений, комбинаций и тактик. Можно просто эти камни выбивать, можно создавать какие-то защитные камни. Я, может, немножко непрофессиональным языком сейчас, да, говорю.
Ну, у нас и проект называется «Народный комментатор». Языком. Это Гомельский тоже изучал вместе с нами, комментируя эти матчи, и в итоге сказал, что к концу Олимпиады он просто влюбился в этот вид спорта, и теперь будет его профессионально комментировать. Ваш комментарий не менее интересен, как вот человека, как раз для которых и игровые виды спорта являются зрелищным. Мы смотрим, болеем и комментируем, ну, обсуждаем между
то,
собой.
То, что я вот заметил, смотря кёрлинг, несколько матчей мне удалось посмотреть отрывками, допустим, да. Очень многое все-таки решает техника исполнения, на мой взгляд, мне так показалось. Тактика, я думаю, приблизительно все выработали, да. Этот камень поставить сюда, тем камнем выбить этот, чтобы этот попал сюда. То есть видно, что тактически многие команды очень, ну, вооружены. И знаю, только единственное, они одним броском не могут поставить камень куда нужно, да? Даже бывало, что компьютер, да, на экране нам показывал, куда должен ударить этот камень, отскочить, чтобы что-то получилось. А технически не всегда это удавалось выполнить.
Да, кстати, вот к разговору о трансляции комментарии, вот эта графика, которая на телеэкране показывала траекторию движения шайбы или вот такие вещи, то есть как в идеале должно быть, так же, как на бобслейной трассе, вот видно было синим цветом идеальная траектория движения спортсмена и как у него получается в нее вписаться, это, конечно, был очень интересный такой ход. Хорошо, еще за какие виды спорта болели, чем впечатлились на Олимпиаде?
Ну, по поводу... Я не говорил еще про открытие и закрытие Олимпиады, да? Это,
ну,
конечно,
давайте,
было,
да,
фантастически, то, что сделали. Так, например, очень понравилась идея на закрытии с этим пятым олимпийским кольцом, да?
Да.
Об этом уже легенды ходят, как вот так Россия смеется над своими же неудачами, да? Вот такие мы есть, по крайней мере, умеем посмеяться над собой. Очень трогательная вот эта слеза Мишки была. Немножко она, конечно, была похожа на 80-ю Олимпиаду, Олимпиаду 80-го года, да?
Наверное, специально старались некоторую,
да,
преемственность сохранить. Его даже называли, по-моему, внучком того Мишки Олимпийского 80-го.
Ну вот, глядя на это, я думаю, вот у меня слеза, честно говоря, подкатывала. Я думаю, у многих телезрителей, и особенно там, находящихся на стадионе, когда вся атмосфера вокруг тебя такая... Я думаю, многие, честно говоря, ни одну слезинку проронили, что эта Олимпиада заканчивается.
Угу. Да, впечатлений, конечно, было много, и вы совершенно правы, что вот эти впечатления, они будут сохраняться, а особенно у ребят, которые смотрели Олимпиаду, возникнет желание самим заняться каким-то видом спорта, прийти заниматься в секцию. Я напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Свой вопрос, ваш комментарий вы можете сказать, позвонив по телефону 393-27 в студию Раменского радио. Сейчас у нас уход на рекламу, буквально на одну минуту. Оставайтесь с нами, и после рекламной паузы мы продолжим разговор с директором муниципального учреждения спорта «Олимп» Сергеем Кармазанским. А сейчас уходим на рекламу.
По решению губернатора в муниципальных образованиях Московской области проходит переформатирование общественных палат. Совет депутатов Раменского муниципального района внес изменения в положение об общественной палате района. Теперь в ее состав может быть избран любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и проживающий на территории Раменского района. В состав общественной палаты можно выдвинуть кандидатуру от общественных объединений и других некоммерческих организаций, от инициативных групп, а также предложить собственную кандидатуру в порядке самовыдвижения. Вся информация на сайте www.opma.mosrec.ru. Прием документов проводится с 5 по 28 февраля 2014 года, включительно с 10 до 17.00. Справочной информационной службой на первом этаже здания районной администрации по адресу: город Раменское, Комсомольская площадь, дом 2. Выходные дни субботы и воскресенье. Это 8, 9, 15, 16, 22 и 23 февраля. С вопросами обращаться по телефону 8 496 330 90.
Ежедневно, с понедельника по пятницу, с вами в эфире корреспонденты Раменского информагентства. Слушайте их комментарии, новости, репортажи, прямые эфиры, актуальные интервью на волне 70 76 FM. С 18.10 до 19 часов. Раменское радио. Место встречи изменить нельзя.
Снова в эфире студии Раменского радио. Напоминаю, наш телефон, по которому можно звонить и задавать свои вопросы, 39327. И госстудии сегодня директор МУС «Олимп» Кармазинский Сергей Владимирович. Сергей, вот мы сейчас послушали ваши впечатления от Олимпиады и остановились на том, что этих впечатлений еще будут продолжены. А если ребята молодые, которые смотрели Олимпиаду, так загорелись, что тоже придут заниматься спортом. Но у нас ведь в Раменском достаточно развит вот массовый спорт, как его называют, физическая культура, работают многие секции, детско-юношеские спортивные школы, вот ваше учреждение. Вот сначала давайте как бы в общем вашу оценку, будет интересно узнать. Вот если говорить о наших подмосковных олимпийцах, то на Олимпиаде в Сочи 8 спортсменов, которые представляли Подмосковье, завоевали 12 медалей. 4 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых. То есть вот в нашем Подмосковье достаточно широко спорт развит и есть свои даже олимпийские чемпионы. А как вот в Раменском обстоит дело с занятием молодежью спортом вот в вашем Олимпе? И как вы считаете, вот этот стимул, который дала Олимпиада, приведет ли к тому, что будет больше желающих заниматься?
Однозначно, да, отвечая сразу на последний вопрос. Потому что был такой опыт. После Олимпиады 2012 года в Лондоне, летней, у нас был, например, очень большой наплыв ребятишек, желающих заниматься в секциях, да. Соответственно, и сейчас, я думаю, многие родители задумаются и, что называется, за руку отведут своих детей в секции, в различные. Ну, например, у нас нет
возможности. И не обязательно в зимних видах спорта.
Да, совершенно не обязательно. Даже более того, у нас, ну и во многих городах очевидно, что невозможно у нас в Раменском заниматься скелетоном, бобслеем, кёрлингом, фигурным катанием, ну, хоккеем. Ну, в данный момент, к сожалению, у нас нет даже ледового дворца, который, возможно, будет скоро.
Да, ну только на дворовом уровне, вот в хоккейных коробках, которые, к счастью, есть по району, во многих сельских поселениях ребята увлекаются и с помощью администрации строят хоккейные коробки, где можно просто поиграть, причем порой уже так по-взрослому, можно сказать. Да, я вас перебил.
Да, действительно, вот эти хоккейные коробки очень помогают развивать массовый спорт, и очень часто видишь, что они заполнены, значит, интерес у мальчишек и девчонок есть заниматься спортом. Очень много площадок для уличного баскетбола, для футбола какие-то. Единственное, жаль, что когда они построились, есть такие так называемые вандалы, которые разломают кольцо, порут сетку, еще что-нибудь делают. И вот за этим, конечно, не уследишь, но культура оставляет желать лучшего.
Может быть, это связано с тем, что порой, даже и приняв решение заниматься спортом, вот ребята, их родители находятся под влиянием каких-то мифов о спорте в целом, о том, как приходят в спорт, как продвигаются от младшего возраста и делают свою спортивную карьеру, как связаны спорт и деньги в плане затрат на занятия спортом, как связаны спорт и здоровье в плане того, что когда уже занимаются профессионально спортом, это далеко не польза для здоровья. Ну, мы и знаем, вот если ту же Олимпиаду, что с какими травмами в достаточно молодом возрасте уже приходят спортсмены. И хорошо, если они успевают достигнуть своего рекорда олимпийского там или на мировых турнирах до того, как этот большой спорт, эти огромные нагрузки приведут к тому, что они уже не смогут показывать те результаты, которые могли. Вот давайте, может быть, вы сами тоже сможете назвать какие-то мифы, на ваш взгляд. Вы же вот хорошо знаете ребята, которые приходят у вас заниматься и уже занимаются, с тем, как приходят ребята и их родители, когда только записываются в секции. Вот существуют ли такие мифы, о которых я говорю?
Мифов, конечно, множество. На мой взгляд, самый популярный миф – это спорт и здоровье, да? Угу. То, что физкультура лечит, а спорт калечит, да? Как-то так говорится, если я не ошибаюсь.
Ну да, примерно так, ага. И как вы считаете?
Ну, миф в чем-то, глядя на Плющенко, например, да, он, как видите, подтверждается. Но есть и такие примеры, что спортсмены живут очень долго и доживают до самой-самой старости. Я даже не знаю, что на это ответить. На мой взгляд, самое лучшее, если вы занимаетесь спортом, то просто-напросто следить за своим здоровьем, я думаю, можно совмещать большой спорт и здоровье абсолютно успешно.
А вот расскажите нам, наверное, сначала все, у всех одна отправная точка. Ребенок пришел сам, попросился, или родители привели его заниматься в секцию тем или иным видом спорта. А потом этот ребенок подходит к какой-то развилке. Либо это просто любительский спорт для удовольствия в своей компании, друзей, которые тоже им занимаются. Либо уже, так сказать, упирается и выбирает вот этот путь в профессиональный спорт, в спорт высоких достижений. Вот как и когда возникает вот эта точка отправная, либо просто в любительский спорт для души и для удовольствие и занятия с друзьями, либо упорные уже тренировки, профессиональные и в большой спорт?
На мой взгляд, это выглядит следующим образом. Очень хороший вопрос. Лично я считаю, что это идет от желания самого, в данном случае, ребенка, да? Даже видно, кто приходит в секцию для того, чтобы побегать, попрыгать, повеселиться, кому весело, а когда уже начинает что-то получаться, и ребенок видит, что именно у него получается лучше, чем у всех остальных, то это его как-то стимулирует заниматься дальше, и появляются возможности, он начинает искать какие-то варианты уже попасть куда-нибудь профессионально заниматься, на ступеньку повыше, и разумно оценивает, ну, родители разумно оценивают его шансы, да, в этом, ведь видно, талантливый ребенок или не очень. И именно родители уже направляют, выбирают. Конечно, многое сейчас связано и с учебой, да. Очень бывают такие моменты, что ребенок, например, очень талантливый, но родители, что называется, ну, не скажу, что вставляют палки в колеса, но пытается его сориентировать на учебу, потому что без учебы сейчас никуда, да? И вот тут тоже такой сложный момент происходит.
Да, вот этот сложный момент очень понятен, потому что мы подходим к одному из вопросов, который тоже меня даже просили вот вам задать. как связан спорт и деньги. Вот если, ну, сначала, опять же, все понятно. Есть определенная стоимость, которую нужно платить для того, чтобы ребенок занимался. Конечно, нужно вложиться в какую-то начальную сначала экипировку. А вот потом, вот от той точки в любительский или в профессиональный спорт, о которой мы говорили, есть же, ну, это даже не то, что миф, но мы подтверждение, вот опять же, в пример Сочинской Олимпиады, что за золотую медаль очень приличные денежные вознаграждения, за остальные не менее достойные, плюс еще на местном уровне всех стимулируют. Вот буквально на днях губернатор Московской области сказал, что все наши олимпийские медалисты получат квартиры в тех городах, где живут. То есть такой стимул приличный, конечно, материальный существует. И вот когда же наступает тоже тот момент на пути, когда сначала движение вверх по этапам в профессиональный спорт требует затрат, вложений денег каких-то, и когда спорт, ну, как-то может уже прокормить человека, а потом уже и привести его к какому-то достаточному благосостоянию. Мы знаем гонорары тех же хоккеистов, о которых мы говорили. Вот здесь как обстоят дела? Ну, так, как бы, чтобы сориентироваться.
Юрий, спасибо. Это так называемый профессиональный спорт. Самое главное отличие профессионального спорта от любительского. Некоторые считают, что это всего-навсего там профессиональный подход, профессиональное отношение к делу. Нет, есть четкая градация, что такое профессиональный спорт. Профессиональный спорт – это когда спортсмен за свои старания, что называется, да, получает заработную плату по контракту. Вот что отличает любительский спорт от профессионального, а не что иное. И именно бывает, что ну вот именно это и отличает любительский спорт от профессионального.
А вот как быть и сколько и много ли стоит вложений вот в спортсмена, в себя до того момента, когда с тобой наконец-то подпишут контракт, и ты будешь уже какие-то, ну, тоже вполне достаточные для жизни деньги получать, вот работая профессионально и профессионально получая деньги?
Честно говоря, вложения, конечно, требуются колоссальные в любом виде спорта. Это экипировка спортсменов, да, но не каждая детская спортивная школа тебе оплатит экипировку.
Да и само участие в соревнованиях, в турнирах – это тоже стоит денег, за которые сначала, пока ты не зарекомендовал себя, никто и не будет платить, кроме самого спортсмена.
Конечно, так? Вот за тебя начинают платить только когда ты уже чего-то достиг, когда ты показываешь какие-то успехи, и тут вот появляются уже, что называется, полупрофессиональные какие-то отношения. Тогда в тебя уже не родители вкладывают деньги, а заинтересованные люди.
Вот еще такой вопрос, который, я надеюсь, успею задать. У нас остается всего лишь несколько минут до конца эфира. Его тоже просила Людмила задать вам. А как вот сегодня происходит тот самый отбор, когда вот ребята продвигаются по этой дорожке в большой спорт? Ведь, честно говоря, и я вот, например, просто не представляю, как на каких-то турнирах, соревнованиях приезжают тренеры более высоких уровней и просто смотрят на ребят и потом предлагают кому-то заниматься. Как вот все это организовано на каком-то вот на среднем этапе, когда еще неизвестности у молодого там парня или девушки нет? Как вообще двигаются-то? Кто их двигает вот по этой дороге спортивной, если они выбрали дорогу в спорт больших достижений?
Ну, на мой взгляд, это происходит естественным образом, как, знаете, у животных, естественный отбор. Всегда выбирают сильнейших, которые кто-то где-то себя проявил.
А система какая-то есть?
Во-первых, я думаю, во всех видах спорта она разная, но в чем-то есть, конечно, похожие вещи.
Давайте для примера возьмем, допустим, фигурное катание. Такой популярный, всем, казалось бы, понятный вид спорта. Вот как девчонка, например, памятуя о успехе наших девушек на этой Олимпиаде, вот сначала мама привела на каток просто заниматься в секцию фигурного катания. Все хорошо, девочке понравилось, она сразу не разбила себе коленки, нос, вот, увлеклась. Вот дальше, как она попадет в руки тренеру, который проведет ее по этой дороге и передаст какому-то тренеру уже, так сказать, который занимается спортом больших достижений.
Вот смотрите, да. Очень хороший пример на фигурном катании. У нас Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой.
Угу.
Ведь, глядя на телевизор, никто не знает, что она, оказывается, все выиграла на молодежном уровне. На всех юношеских она побеждала. То есть она не просто так оказалась номером один, да, во всем мире на сегодня. Она в России выиграла все, что только можно на детском уровне. Ей, наверное, повезло с первым тренером. Я, честно говоря, не знаю, сколько у нее было тренеров.
А первый тренер, Сергей, я извиняюсь, что перебиваю, вот вы для кого-то ведь, наверное, тоже являетесь первым тренером. Первый тренер – это та самая детско-юношеская спортивная школа или секция, да?
Да. Первый тренер, он более чем дать какие-то базовые навыки и, самое главное, привить любовь к этому виду спорта, он больше ничего дать и не может, потому что там уже более профессиональные какие-то вещи, когда ты попадаешь уже в профессиональный, допустим, баскетбольный клуб. Там все немножко на более высоком уровне. Я считаю, задача первого тренера – это привить любовь к данному виду спорта, научиться некой дисциплине спортивной, ну и дать простейшие навыки того или иного вида спорта.
Понятно. Да, нужно, кроме старания, таланта от природы, еще и чтобы удача на этом пути способствовала. Потому что
безусловно,
наверняка есть примеры, когда кому-то в нужный момент повезло, а кому-то не очень. Сергей,
безусловно,
спасибо большое. Наше эфирное время подходит к концу. У нас есть буквально 30 секунд, когда вы можете какие-то свои пожелания сказать и вашим подопечным, нашим радиослушателям.
Так, ну я пожелаю радиослушателям всем крепкого здоровья, чтобы оно у вас было. Пожалуйста, занимайтесь физкультурой, спортом, ходите на катки, на площадки, бегайте просто так по парку, по улицам. Прививайте это себе, вашим детям, проводите больше времени на свежем воздухе, и тогда будет вам счастье.
Ну, спасибо. С этим пожеланием нельзя не согласиться. На этом наше время в эфире заканчивается. Напоминаю, что нашим гостем сегодня был директор прямой эфир, здесь уже не переиграешь. Директор муниципального учреждения спорта «Олимп» Кармазинский Сергей Владимирович.
Спасибо большое.
Всего доброго.
До свидания.